Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13 часов почти одна минута. Замечательная погода, солнце. Зелень нас окружает, и Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов продолжать Переделкино или начинать Переделкино. И сегодня мы поговорим о Раав. Я вот вообще несколько проповедей этому посвятил, потому что для меня это вообще изучение книги Иисуса Навина, и в частности вот история Раав, она прям была, ну, знаете, таким маленьким потрясением. Потому что, ну, вроде как о чем Раав не знаем. И вот когда я более так пристально начал читать для себя, я был очень удивлен тем, в общем-то, что произошло с Раав, какая вера была у этой женщины с низкой социальной ответственностью, как бы сказали сегодня, и какие благословения она получила благодаря своей вере. Как мы знаем, Иисус Навин послал двух соглядатаев в Иерихон. Они пришли в Иерихон, пришли в дом Раав. Раав спрятала их на крыше. Вот. И прежде чем они легли спать, прячась от погони, Раав пришла к ним на крышу и сказала такие слова. Это Иисус Навин, 2 глава, 9 стих. «Я знаю, что Господь отдал эту землю вам, и великий страх перед всеми охватил, перед вами охватил нас. Всех жителей этой страны охватил ужас перед вами. Мы слышали о том, что Господь иссушил ради вас воды Красного моря. Когда вы вышли из Египта, и о том, что вы сделали с Сигоном и Огом, двумя царями амореев к востоку от Иордана, которых вы полностью истребили. Когда мы услышали об этом, наши сердца обессилели, и каждый пал духом из-за вас. Потому что Господь ваш Бог – это Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, пожалуйста, поклянитесь мне, Господом, что вы проявите милость к моей семье, как я проявила милость к вам. Дайте мне верный знак, что вы сохраните жизнь моему отцу и матери, моим братьям и сестрам и всем их семьям, и что вы спасете нас от смерти». Удивительное исповедание женщины, у которой не было ни священного писания, ни возможности почитать книжки, ни послушать радиопередачи, что уж говорить про интернет. Иудейская традиция говорит, что Раав входит в список, так сказать, в топ-лист самых красивых женщин на земле вместе с Сарой, Авигей и Сфирь. И подразумевалось, что это такая красота, перед которой мужчины падают на коленях и готовы отдать все, что угодно. Она в иудейской традиции стала матерью 8 еврейских пророков. Ну, опять же, это еврейская традиция. Там и Иезекииль, и Иеремия, вот, и Адалма пророчица. И также мы находим ее в родословной, конечно же, Иисуса Христа. И еще, наверное, удивительная часть, что мы знаем, что, например, тесть Моисея, да, и Нейман, например, которые получили чудесное исцеление и возможность быть рядом с Божьим народом, они такой чести не удостоились. И Раав – это удивительный такой вот человек, на который мы видим величие благодати. И сегодня мы давайте поразмышляем об этом и подумаем вообще, как это может быть применимо в нашей с вами христианской жизни, потому что мы не просто читаем учебник, знаете, каких-то исторических там картинок или историй нравственных, которые были много тысяч лет назад, ну и как-то вот пытаемся бодриться и веселиться. Нет, в Раф, в ее истории, в ее вере есть очень конкретное топливо или импульс, или энергия для нашей веры. В Новом Завете дважды говорится о Раф. Прежде всего говорит об этом Иаков, сравнивая Раф с Авраамом. И во второй главе, в 21-25 стихе, Иаков пишет такие слова. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядателей и отпустивши их другим путем?» Авраам имел веру, но ему пришлось доказывать ее жизнеспособность невероятно дорогой ценой. Ради доверия к Богу он должен был, ну, положить на жертвенник собственного сына. И потрясающе, что Новый Завет, да, вот сравнивает Раав и Моисея, потому что не так-то много вообще сравнений с Моисеем можно найти, потому что он в иудейской традиции, конечно, величина предельная. Автор послания к евреям набирается, скажем так, вдохновения и сравнивает Христа и Моисея. И из всех возможных людей в священной истории Иаков в своем послании сравнивает веру отца веры Авраама и Раав. Потому что Раав и вера Раав обладает такой мощной силой и такой же готовностью идти на жертвы. Она была готова рискнуть своей жизнью, вот, для своего спасения, не только своего спасения, но и спасения всей своей семьи. Это вот удивительная такая иллюстрация того, что мы будем потом читать в Новом Завете: «Спасешься ты, и спасется весь дом твой». И Раав, по сути дела, противостоит всей окружающей цивилизации, потому что она выбрала невидимое, предпочтя это материальному. Она подверглась смертельной опасности, пока Иерихон еще стоял. Если бы царь узнал о ее преступлении, он бы счел Раав своим злейшим врагом и ее уничтожил. Причем, знаете, как вот Раав была блудницей, но не в блуднице в нашем, так сказать, понимании этого слова. Во-первых, она жила очень хорошо. В стене у нее было свое окно. Не у многих вообще людей были окна. Если вы гуляли по каким-то таким вот сооружениям древним, мы понимаем, что окна – это такая большая роскошь. Более того, ее охраняла контрразведка, да, как только, в общем-то, эти разведчики попали к ней в дом, царь сразу узнал, что, что эти лазутчики находятся в доме у Раав. Также, например, многие люди, которые изучают Священное Писание, считают, что Раав была все-таки жрица, да, вот, культа, плодородия, и, по сути дела, она занималась проституцией в рамках религиозной деятельности, потому что мы понимаем, что древние культы плодородия это как раз-таки были связаны с храмовой проституцией. И вот тот факт, что у нее лен хранился на крыше, из льна делали священнические одежды. Даже вот в иудейской религии мы знаем, что со льна производились одежды священников, и лен был у нее на крыше, и она спрятала именно во льне разведчиков. Никто бы не подумал, что такие вот части священников одежд она могла бы осквернить. Вот. Поэтому Раав достаточно сильно рисковала своей жизнью, вот, пытаясь спасти себя и своих родственников. И вот это, знаете, как вот вера, которая позволяет идти на риск собственной жизни, это, конечно, удивительная вера. И сегодня это отношение к вере меняется. Мы часто думаем о сильной вере. Это когда мы получаем какие-то ништяки, когда мы избегаем каких-то проблем, когда все дается легко. И, наверное, это тоже часть веры. Но вот в Новом Завете ценность веры Авраама, ценность веры Раав в данном случае, она устанавливается тем, что эти люди рисковали жизнью ради своей веры. И вот такого вот, знаете, такой крепости веры нам сегодня очень не хватает. И поэтому Раав для нас удивительный вызов того, как обычный человек, без всякой там спецподготовки, не имея доступа там, к богослужениям, к Библии, к священникам, смогла вот открыть в себе такую удивительную веру, наблюдая за тем, что происходило вокруг нее. Тут уже, знаете, хочешь не хочешь, вспомнишь послание к римлянам, первую главу, вторую главу, где Павел говорит о том, что язычники получают откровение о Боге, о славе Бога, и у них достаточно ресурсов есть для того, чтобы уверовать. Вот. И это, конечно, невероятная история для меня. Вот прежде всего тем, в каких условиях сформировалась вера Раав. То есть для нее не было никаких вообще условий. Она находилась в языческом городе, она находилась в культовом городе. Считается, что Иерихон был таким вот эпицентром идолопоклонства и всяких практик, которые были Богу совершенно неугодны. Вот. И это были достаточно жесткие практики с приношением в жертву детей, в том числе. И раскопки подтверждают это, и поэтому именно Бог дал такое повеление истребить всех людей, потому что они были поражены вот этим идолопоклонством и вот поклонению своим ложным богам через человеческие жертвоприношения. Второе, конечно, история Раав – это удивительная история того, как человек, который приговорен к смерти, ведь Раав, в общем-то, была приговорена к смерти, так же, как и весь Иерихон. И каким-то образом она не просто избегает смерти, она совершает удивительный вообще переворот. Она входит в народ иудейский, она становится женой принца иудейского, она становится матерью и праматерью пророков, божьих людей. И мы находим ее в генеалогии Иисуса Христа, в Евангелии от Матфея, в первой главе. И вот она говорит нам, ее вот вера, ее история убеждает всех нас, да, вот сколько бы всего не было бы против нас, по Божьей милости, по Божьей благодати, благодаря крови Иисуса Христа у нас у всех есть потрясающая возможность стать сопричастниками божеского естества и войти в наследие святых, как пишет там, например, апостол Петр в своем первом послании, во втором послании. И когда я думал об истории Раав, знаете, вот я думал о благодати. Одно из определений благодати, когда Бог берет грешника с самого низа, да, вот самого недостойного человека, в самом недостойном состоянии, в самом низком положении, и Он поднимает его и сажает рядом с Иисусом Христом и дает ему все небесные благословения. И вот эту иллюстрацию благодати мы находим в истории Раав. Как могла женщина с низкой социальной ответственностью, идолопоклонница, служительница культа, да, стать человеком, которого упоминают в родословии Иисуса Христа, который автор послания к евреям упоминает в списке героев веры. И это невероятно. И тут уж хочешь не хочешь, вспоминается то, что писал апостол Павел язычникам в послании к Ефесянам во второй главе. Есть такие слова с 11 стиха. «Помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые обрезанные человеческим обрезанием, совершаемым руками, называли необрезанными. В то время вы были без Христа, не принадлежали к народу Израиля, завет, в котором были заключены обетования Божьи на вас, не распространялся, вы жили в этом мире без надежды и без Бога». А вот представьте, что вот в этом мире для вас нет надежды. В этом мире для вас нет никакой возможности исповедовать Божьи обетования. В этом мире для вас нет никакой надежды вообще разговаривать с Богом, потому что мы не принадлежали частью народа, с которым Бог заключил свой завет. И потом апостол Павел говорит: «Но сейчас в Иисусе Христе. Вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близки. А вот благодаря Христу каждый из нас не от наших дел стал близким и обрел надежду, и обрел обетование, и обрел возможность иметь взаимоотношения с Богом. И в 19 стихе Павел добавляет: «Поэтому вы уже не чужие и не инородцы, вы сограждане святому народу Божьему и члены его тела». Это удивительная вообще реальность, о которой говорит апостол Павел. И вот обращение Раав было воистину делом Божьей благодати. Да, вот как все жители Ханаана, она была осуждена на смерть. Бог повелел иудеям истребить, в общем-то, Иерихон и всех, кто в нем находится. Но Раав, благодаря своей вере, заслужила не просто спасение. Они, вот как сказано в том же самом Иисусе Навина 6:24, что Раав живет среди Израиля до сего дня. Тут же мы вспоминаем книгу Рут, да, и Моавитянку. Это еще одна история удивительной благодати или любящей доброты, как говорят иудеи, хесед. И вот верою Раав не просто спаслась от гнева и суда Божия, постигший ее неверный народ, она вошла в наследие Божьего народа, она вошла в вечный удел Божьего народа. Поэтому она осталась жить среди Израиля до сих пор. И вот Евангелие от Матфея в 1 главе, в 5 стихе, Раав стала женой Салмона, князя колена Иудина, потомка Авраама, Исаака и Иакова. От нее родился Ваос, прадедушка Давида, это Русь 4:21. И вот удивительно, что Новый Завет дает очень такую высокую оценку той вере, которая была у Раав. Ее упоминает Иаков в послании церкви, и ее упоминает автор послания к евреям в 11 главе, когда говорит о героях вера. И вот для меня это невероятная история, как вот женщина, да, потому что если учесть, что все-таки это в мужской культуре было все написано, если уж выбирать героев каких-то таких вот умопомрачительных, то это должны быть мужчины, а тут она еще и женщина. То есть если посчитать, сколько всего было против Раав, это огромное, знаете, вдохновение для меня, что вот когда мне плохо, я могу сесть и подумать, вот на что опирается мое неверие. И потом подумать о Раав, подумать о том, насколько действительно она не попадала ни в какую благодать, насколько для нее не было никакой надежды, насколько для нее навис справедливый Божий приговор. Но благодаря той вере, которая смогла родиться в ее сердце, вера подняла Раав не только над ее нечестием, не только над растлением ее народа, не только над ужасным неверием и идолопоклонством своего времени, но и побудила ее выйти вообще вот из оков греха. И очистившись от этого греха, она получила оправдание и праведность, которая приходит через Бога, и вошла в число героев веры. Это просто, знаете, в голове даже не укладывается, как может такое вообще быть. И вот для меня в этой истории Раав открывается одна из могущественных сторон веры, одна из удивительных тайн Царствия Небесного, потому что для благодати Иисуса Христа, который идет к сердцу человека через веру, практически не существует таких грехов, из которых благодать не могла бы его вырвать. Да, вот давайте я еще раз скажу, что когда благодать Иисуса Христа идет к человеку, к сердцу человека, не существует никаких препятствий и барьеров и грехов, из которых благодать Божия не могла бы нас вырвать. То есть, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. В Римлянах 5.21 пишет апостол Павел, и я уже говорил об этом как в одной из передач, что вот с 15 по 21 стихи 5 раз апостол Павел говорит «то тем более». И он пытается показать вот это преизбыточное, чествующее обилие благодати Божией, что Божия благодать имеет намного большую силу, чем все человеческое нечестие и человеческие грехи. И Божия благодать сильнее всех грехов вместе взятых. Она разрушает силу закона греха и смерти, вытаскивая человека из любого тупика. Это невероятно, друзья. Вот, знаете, я как-то мощное такое вдохновение получил, потому что иногда кажется, знаете, что вот уверовать могут люди только, которые находятся в идеальных условиях. Вот у них такой хороший пастор, хорошая церковь, книжки все правильные, проповеди они правильные слушают. И только в таких условиях рождается вера. Рав говорит нам, что по Божьей благодати вера может родиться в сердце, которое вообще, ну знаете, как вот живет в контексте, в котором нет ничего из того, что Бог может благословить. И вот Мартин Ллойд-Джонс, он сказал об этом так, что подлинная спасающая вера – это не умственный подвиг и не убеждение себя в истинности того, что на самом деле не истина, ну или говоря проще, это не вера в свою веру. Потому что сегодня очень много людей, они убеждены в своей правоте, они убеждены, что они верующие, и они как-то вот верят в свою веру. Дальше он говорит, что это и не чувство ложной уверенности, что Бог сделает обязательно то, чего мы сами от Него ждем. Вот очень часто вера похожа на магию. И вот мне нравится определение отца Александра Мени. Он сказал, чем христианство отличается от магии, от других религий, что христианство – это единственная система веры, в которой не Бог исполняет волю человеку, а человек учится исполнять волю Божью. И поэтому вот в вере Раав, она не пыталась склонить Бога на свою сторону, она пыталась сделать то, вообще, что вытащит ее из того контекста, в котором она находится. И последнее, что вера – это не отчаянный поступок, когда мы забираемся на колокольню церкви и прыгаем с него, уповая на то, что Бог нас спасет. То есть вот в вере Раав не было ничего неразумного, не было ничего, знаете, такого вот картинного, драматического. Это была очень трезвая вера. И дальше Мартин Ллойд-Джонс говорит, что спасительная вера – это такая вера, которая затрагивает личность целиком. Она направляет разум, она волнует чувства, и она подчиняет все поступки Богу. Ну вот, если говорить о героях веры, тут можно вспомнить Ноя. В 11 главе послания к евреям, в 7 стихе, мы читаем, что верою Ной получил откровение о том, чего еще не было видимо. То есть в своем разуме он понял через божественное откровение, что будет. И потом написано «благоговея», да, вот если говорить о чувствах. То есть благоговение – это чувство глубокого уважения к кому-то очень значимому для нас, и мы не хотим его ни обидеть, ни оскорбить, ни подвести. Вот что такое благоговея. Приготовил ковчег, то есть он действовал. Мы видим, как вера пришла в разум, мы видим, как вера пришла в чувство, и мы видим, как вера перешла в действие. Опыт Раав был похож на опыт Ноя. Она знала, что Бог Яхве – это истинный Бог в своем разуме. Она боялась за себя и за свою семью, когда услышала о великих чудесах Бога. Да, это вот взволновало ее чувства. Она приняла разведчиков и попросила о спасении для себя и своей семьи. Это также желание и действие. И вот Мартин Ллойд-Джонс говорит, что если вся личность не участвует в процессе, это не та спасительная вера, которая описана в Священном Писании. И вот сегодня мы можем это видеть, что очень много людей в разуме, у них все хорошо, они верят и знают там куча доктрин, куча там теологии или богословия, куча всяких сопоставлений, знаний еврейского, греческого. Но знаете, эта вера не затрагивает сердце. Мы не видим вот этих переживаний. Чаще всего я как пастор сталкиваюсь с тем, что людям, которые именно давно ходят в церковь, очень сложно верить, потому что они ничего не чувствуют. Ну, реально, у них нет переживаний веры. В голове все красиво, они много ходили в церковь, они много знают, но вот на уровне сердца они ничего не переживают. И как следствие, конечно же, на уровне действия они ничего не делают. И, к сожалению, мы живем в такой век, в котором потребление христианских продуктов равняется христианской жизни. Ну вот тот факт, что вы читаете христианские книжки, слушаете христианскую музыку, у вас есть христианский календарь, христианская наклеечка, есть какой-нибудь христианский чехол на телефон, это ничего не гарантирует. Вера должна прийти в разум, вера должна затронуть наше сердце и поменять его, взволновать его, и вера должна выразиться в действии. И знания Раав об истинном Боге были скудны, но она действовала на основании того, что знала, и Господь ее спас. Самое, вот, наверное, это то, что меня в этой истории трогает больше всего, что вера Раав сформировалась в условиях, в которых, в общем-то, вообще никакая вера не могла родиться. И минимум количества знаний, которые были у Раав, было достаточно для того, чтобы она превратилась в героя веры. Раав проявила больше веры, говорит нам Спержен, в Господа, чем 10 разведчиков за 40 лет до того, как она сказала: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». Да, потому что разведчики, они этого не сказали. Они пошли, посмотрели, и они расслабили сердце Божьего народа. А Раав никуда не ходила, ничего не знала, не была ни из какого колена израильского, но ее скудных знаний о Господе хватило для того, чтобы поверить. Помните, как в Евангелии Иисус говорит, что во всем Израиле я не нашел такой веры, когда отец мальчика сказал: не надо приходить ко мне домой, да, скажи слово, потому что я, да, вот римский сотник, я повелеваю, и люди делают моего слова достаточно. И вера Раав была основана на фактах, а не просто на чувствах, потому что она слышала о чудесах, совершенных Богом, начиная с Черного моря при исходе из Египта, то есть то, что Бог делал 40 лет назад. Ее вера родилась от слышания, от знания Божьей истории. И она говорит: «Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Какое исповедание веры со стороны женщины, которая всю жизнь жила в плену языческого идолопоклонства, говорит Спержен. Она верила в единственного Бога, а не во множество богов, которые населяли языческие храмы. Она верила, что Он личный Бог, Бог ваш, помогающим тем, кто в Него верит. Она верила, что Бог Израиля – это тот Бог, который даст своему народу землю, которую Он обещал. Она верила в том, что Бог не был ограничен одним народом или одной страной, что Бог – это Бог неба и Бог земли. Раав верила в великого и внушающего трепет Бога, но в то же самое время Бога, который мыслит спасением всех народов. И знаете, это, ну, вообще, я не знаю, это просто потрясающая история и потрясающая иллюстрация того, как вот один человек может так сильно поверить. И смотрите, что дальше Спержен говорит. Раав была уверена, что Бог, который разделил Красное море, станет Богом, который разделит реку Иордан. Что тот, кто поразил царя Ога и царя Вассанского, поразит и царя Иерихонского. Ее вера была особенная, потому что она была сильная. сильнее многих других, у кого есть гораздо больше для ее обоснования. И он задается вопросом, да, вот он обращается к церкви, Спержин спрашивает, почему у нас не может быть такой веры в живого Бога? Ведь Бог может дать ее мне. Пусть моя прошлая жизнь осквернена многими грехами, но почему я не могу возложить свое упование на Господа Спасителя? Разве вера – это не та благодать, которая более всего прилична грешнику и которая делает для него больше всего? Разве Бог не послал в мир Иисуса Христа, чтобы искупить людей от грехов? Разве Он уже не искупил многих силой своего духа и действием своей драгоценной крови? Пусть же в этот момент Дух Святой даст вам веру, и пусть нас ведет бесконечная милость, чтобы мы, будучи раньше последователями Раав в грехах, теперь стали подражателем ее веры к праведности. И это удивительно, друзья. Вот, и так вот, если почитать, сколько и отцов в церкви думали о Раав, сколько в иудейской традиции написано всего о Раав, потому что и это невероятно, как вообще эта женщина могла так верить. Есть ли у нас у церкви сегодня вера, что то, что Бог делал в Иерихоне, то, что Бог делал в Евангелии, Он сделает в конце времени. Так же, как Иисус пришел первый раз, что Он придет второй раз. Так же, как Иисус исцелял и помогал людям в Евангелии, Он будет исцелять и помогать нам сегодня в Москве, там, я не знаю, в Киеве, в Минске, в Гваделупе какой-нибудь. Понимаете, вот о чем Раав является посланником? Раав говорит, что я верю Богу, который был верен 40 лет назад, и он не изменится. Так же, как он разделил Красное море, он разделит Иордан. Так же, как он победил царей тогда, он победит царей и сегодня. И это удивительно, потому что, читая эту историю, да, вот мы можем учиться верить в какие-то комиксы. Мы не просто читаем там какие-то мифы, мы не просто читаем какие-то моральные истории. Мы читаем о том, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Так же, как Он помогал Раав, так же, как Он благословлял веру Раав, так же, как Он по милости Своей спасал Раав, Он может спасать сегодня нас с вами. И это удивительно. И вот когда вам будет плохо, когда вы будете скорбеть, когда вы будете считать, что набралось слишком много причин для того, чтобы Бог вас наказывал, или нет никаких причин и каких-то условий, в которых может родиться ваша вера, подумайте о Раав, потому что это потрясающий пример того, как приходит спасительная вера к человеку, который полностью недостоин и находится в условиях, в которых, в общем-то, вера родиться не может. Удивительно, друзья. И следующая грань, знаете, вот эта история, это то, что, ну вот я назвал ее «живите так, чтобы вас слушали». Сегодня многие хотят говорить. Говорят в интернете, пристают к людям на улицах, вешают плакаты, да, разрисовывают машины. А Раав этого не делала, потому что в ее контексте это было делать невозможно. Но она жила настолько последовательно, настолько понятно, что, в общем-то, вся родня ее послушала. Ведь, понимаете, одно дело с лазутчиками договориться, чтобы они спасли семью, а другое дело семью у себя дома собрать. И это значительно тяжелее. И мы можем себе представить, как Раав бегает по городу и делает то, что не смог сделать Лот. Как она ходит по городу и не может сделать то, что... Точнее, делает то, что не смог сделать Ной, потому что Ной спас только свою семью. Мы не знаем про родственников. И это удивительно на самом деле, что она живет так, будучи жрицей, будучи женщиной низкой социальной ответственности, она живет настолько последовательно, настолько правдоподобно, что вся родня слушает то, что она говорит. Все собираются в ее дом, и ее семья обретает спасение. И вот это призыв, и это пример каждому из нас – жить так, чтобы людям наши слова казались важными, казались правдивыми, казались реалистичными. Я не знаю, знаете, вот я как пастор, там, как священник, не знаю, смогу ли я договориться со всеми своими родственниками, чтобы собрать их у себя дома, если Бог там пообещает мне, что у меня дома, знаете, будет спасение от всяких катаклизмов. И это вызов для меня, да, вот учиться жить так, чтобы близкие друзья, да, вот мои родственники, они прислушивались к моим словам. Это пример Раав. Еще, конечно, мы говорим о том, что живя в такой вот среде идолопоклоннической, ее сердце не было ожесточено, она не просто думала о своем спасении, она думала о спасении своей семьи. За последние 3 года, да, вот коронавирус, сейчас спецоперация, краски сгущаются. И многие люди констатируют тот факт, что, знаете, как вот эгоизм преобладает. Точнее, даже, наверное, страх за свою жизнь преобладает, что люди перестали интересоваться друг другом. Люди стали более жестче. Люди стали более как-то вот закрытей. Люди начали уединяться. И это, знаете, прямо горе, когда мы, как церковь, думаем только о своей шкуре, с учетом, да, вот такой вот духовности индивидуальной, мой Иисус, мое спасение, моя духовная жизнь. Вот пример Раав – это такое вот хорошее, знаете, вот отрезвление всем нам в том, что настоящие Божьи дети, они будут заботиться не только о своем спасении, но о спасении своих близких. Они будут заботиться не только о своем благе, они будут заботиться о благе близких им людей. И в этом, конечно же, да, вот Раав становится для нас потрясающим, потрясающим примером того, насколько важно, когда верующий человек отказывается от эгоизма, насколько верующий человек отказывается жить, вот, спасая только лишь и ища выгоду для себя. Еще один не менее потрясающий аспект истории Раав, что она верила в личные отношения с Богом. Это прямо вот какая-то невероятная такая история. И вера Раав проявилась не только в ее выборе укрытия разведчиков, а в том, что она начала договариваться с ними, а именно о том, что она повесит веревку, и еврейские воины, увидев ее, оставят живых всех, кого найдут у нее дома. Раав верила, что разведчики и предводители, ну, многотысячного войска не забудут отдать своим солдатам приказ «не трогайте Раав». Это интересно, что вот я шутил, что иногда в церкви 100 человек, или когда ты делаешь там проект какой-нибудь, да, там лагерь какой-нибудь, поезд, семинар, не всегда можно гарантировать, что даже вот в кругу 100 человек не произойдет чего-то того, да, вот, что выйдет из-под контроля, что нанесет какую-то нежелательную боль. И Раав имел столько веры в Бога и в личные отношения с Богом. Она верила, что Бог ее видит и слышит. Она верила в то, что Бог о ней думает. И она верила и доверяла в том, что люди, которые представляют Бога, они очень на Бога похожи. Да, вот здесь еще одна отсылочка к тому, что нам важно не только говорить, но нам нужно быть правдоподобными людьми. Вот. И Раав демонстрирует потрясающую веру в то, что Богу есть дело до человека. Да, вот стены Иерихона пали, пали сами собой в безвмешательство людей. Вся эта громадина, сложная из камней и накрепко зацементированная, рухнула в один момент. Но стены, где жила Раав, где собрались в ожидании исполнения ее родственники, они не погибли за компанию с остальными. Они остались невредимыми. И личный выбор Раав сделал ее исключением из правила. Ее дом не был разрушен. Ее семья осталась жива. И она осталась частью Божьего народа. И это много говорит о нашем Боге. Что Богу важен отдельный человек. Мы потом еще об этом поговорим. И вообще вот евангельские истории, истории Священного Писания, они показывают, насколько Богу важен человек. Меня потрясает история вот в Артемии, когда Иисус идет уже, он понимает, что он идет на крест. Он идет искуплять человечество, освобождать от грехов. Он очень сильно занят. У него очень важная миссия. Знаете, я когда вот сильно занят, у меня какая-то важная миссия, я порой перестаю видеть людей. Но Иисус удивительным образом по дороге в Иерусалим, да, когда он слышал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня грешника», он остановился, и он пошел позаботиться о человеке, который к нему взывал. Во втором Паралипоменоне есть замечательные слова: «Очи Господа обозревают всю землю, ища подкрепить тех, которые надеются на Него». Это удивительные слова. Я представляю, знаете, вот земной шар, как вот это иногда рисует в ночи, и вдруг загораются огоньки. Это вот сердца тех, кто на Него надеется. И Господь эти сердца видит и спешит им на помощь, чтобы помочь. И вот Раав, не имея никакой такой вот особенной информации, уловила самую суть, что великий Бог, который раздвигал море и прогонял целые народы от лица израильтян, это тот Бог, который осуществляет грандиозные исторические перемены, не забудет маленького человека в большом городе. Она верила, что ее не сметет лавина войны, что ее семью меня минуют всеобщие бедствия. Она верила в личные отношения с Богом. И как современному человеку нужна такая вера? Мы порой сомневаемся, что в суете и толчее, среди миллионов других людей, великих идей, массовых проектов, Бог будет помнить о нас. Мы чувствуем себя не просто маленькими, а забытыми, беспомощными перед давящей махиной жизни, дел, обстоятельств, проблем. Мы не смеем всерьез предположить, что станем исключением из печальных правил этого мира. Да, вот своими ограниченными знаниями показывает нам феноменальную веру в личные отношения Бога и человека. И вот нам, людям, живущим в больших городах, нам, людям, живущим посреди там эпидемии коронавируса, да, когда счет идет на сотни тысяч, спецопераций разных других, перетрубаций. Да, вот важно иметь вот эту веру, что у нас есть личные отношения с Богом. И Бог действительно думает о нас. Вот как сказано в книге пророка Исаии, в 43 главе, в первых трех стихах: «Не бойся, ибо я искупил тебя. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой и Спаситель твой». Так говорит Господь. И Раав, не зная этому, поверила Господу и получила от Него чудо. И давайте будем действительно верить в наши личные отношения с Богом. Мы, особенно как протестанты, знаете, вот очень любим гордиться тем, что у нас личные отношения с Богом. Но действительно ли мы, знаете, как вот до конца верим в то, что эти отношения личные, в то, что Бог нас знает, знает нас по имени, да, знает, сколько шагов мы прошли, сколько слез проплакали, какие у нас мысли, что мы, знаете, как вот, о чем мы мечтаем, как говорит пророки, еще слова нет на языке моем, ты его совершенно знаешь. Как говорит там Давид: 138-м псалме, что ты в утробе матери моей, да, вот складывал меня, и велико количество мыслей твоих обо мне. Призывая Иеремию молодого на служение, Бог говорит, что ну, я знаю о тебе все, я знаю тот путь, который тебе надо прожить, поэтому я устраиваю тебя определенным образом, чтобы ты смог реализовать этот путь и свое призвание пророка. И это удивительно, знаете, прям, ну, реально удивительно. И чему мы еще можем научиться из истории? Раав, она говорит разведчикам в 12 стихе в конце: «Дайте верный знак, что вы сохраните жизнь моему отцу и матери, моим братьям и сестрам, и всем семьям, что вы спасете нас от смерти». Дайте верный знак. И они вешают красную нить, да, вот на ее окно. И как важно нам, верующим, знаете, вот иметь личный верный знак, что Бог будет нас хранить, что Бог будет нас защищать. В 85-м псалме, в 17 стихе Давид говорит: «Дай мне знак, что ты благ ко мне. И пусть этот знак увидит не только я, но увидят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Бог, помог мне и утешил меня». Когда Ахав, нечестивый царь, вел Израиль по пути неверия и заключал странные союзы, да, ну, приводившие к идолопоклонству, в книге пророка Исаии Бог в 7 главе говорит ему: «Проси у меня знамение на небе вверху или на земле, в преисподней внизу. Проси знамение, дай тебе знак, чтобы ты уверовал». И Ахаз говорит: «Я не буду искушать Господа, я не буду ничего просить, я не хочу ничего менять». И Бог говорит: «Я дам тебе этот знак. Сидева родит младенца». И вот этот потрясающий образ такого вот знака, что Бог любит людей, Бог хочет, чтобы у людей все получилось, и поэтому родится младенец, он как перешел в символику Рождества. И вот мне нравится, как митрополит Антоний говорит, что в Рождестве Бог показывает свою веру в каждого из нас, что у нас получится. Иначе бы он на эту землю не пришел. И вот это вот стояние в любви Божией, в уверенность в любви Божией, понимая наши грехи, это удивительный такой вот знак, удивительная уверенность, символом которой является Голгофский крест. И вот Пакер говорит в своем познании Бога в конце 3 главы такие слова: «Наиболее важно не то, что я знаю Бога, но нечто большее, что Бог знает меня или обо мне. Я начертан на его ладони. Он никогда не забывает обо мне. Все мое познание Бога зависит от его инициативы в познании меня. Я знаю его, потому что он первый узнал меня и продолжает меня познавать. Он знает меня как любящий друг и ни на минуту не выпускает меня из поля зрения. Его внимание не отвлекается ни на мгновение, а значит, его забота обо мне никогда не ослабевает. Какое невыразимое утешение, утешение не расслабляющее, а придающее силы, приходит с пониманием, что Бог всегда помнит тебя, любит и хранит для твоего блага. Такое невероятное облегчение испытываешь, осознавая, что Бог любит тебя, несмотря на все самое худшее, что только есть в тебе, что никакое неприятное открытие не может вызвать у него разочарование, как я сам часто разочаровываюсь в себе, и не может угасить его желание благословлять меня. Конечно, мысль о том, что ему известны все мои грязные стороны, которых не видят другие люди, и что он видит во мне больше нечистоты, чем я вижу в себе сам, приносит с собой великое смирение. И я чувствую также великое желание любить Бога и поклоняться Ему, когда я думаю о том, что по какой-то невообразимой причине Бог хочет видеть меня своим другом, хочет быть моим другом, что Он отдал на смерть Своего Сына, чтобы осуществить этот замысел. Сейчас нам не понять этих мыслей, но даже упоминания о них достаточно, чтобы показать, насколько важно осознавать, что не только мы знаем Бога, но и Он знает нас. Благослови вас Господь, дорогие друзья.